Привет!
Всем привет!
Это подкаст Talk About Jazz. Сегодня у нас короткий выпуск.
Just Digest номер 2.
В эти непростые времена очень сложно, конечно, говорить о музыке, о чем-то высоком.
И даже вообще, на самом деле, не хочется. Ну, мы как что-то собрались, и давай уже запишем.
Хочется переключиться с постоянного обновления ленты и узнавания новых и новых очень страшных и грустных историй, которые приходят с Украины, страшных последствий, которые происходят здесь, в России. В общем, да, мы против всего этого насилия безумного. Сегодня будем говорить о джазе, стараясь как-то учитывать тот контекст и ту ситуацию, которая есть, потому что ощущение появляется внутри такое, что как будто бы те релизы, которые подобрал Гриша, они очень совпадают с тем, что происходит у нас сегодня. В каком-то смысле.
Talk about jazz. Сейчас, знаешь, любая музыка, любое культурное явление, оно как бы автоматически попадает в контекст. Ну, ты не можешь его по-другому рассматривать.
Да.
Все-таки еще пару слов хочется сказать про
давай,
джаз.
Давай.
Про феномен джаза. Что такое джаз вообще? Потому что если мы говорим про современный контекст и пытаемся в него музыку как-то уместить, то джаз — это самая объединяющая музыка. Она объединяет вообще всех. Ну, я имею в виду музыкантов с разных стран, разных городов, разных континентов. Оно объединяет по полу, по возрасту, по религиозной принадлежности вообще. То есть, как объединяет? Она, наоборот, стирает границы. А сейчас то, что происходит, это, наоборот, разобщение. Мы разобщены между собой, между поколениями, между другими странами, между этносами, народами. Происходит все новое и новое разобщение. Нас изолируется, мы изолируемся. И хотелось бы просто сказать, вот в этом смысле джаз, музыка, которая, наоборот, соединяет людей. Вот, mm-hmm. вот это мне очень импонирует. Никогда об этом я не забываю, когда слушаю.
Очень хочется, чтобы мы, в конце концов, говорили только о новых релизах, и чтобы эти релизы были не посвящены каким-то тяжелым событиям, а все-таки действительно говорили о чем-то созидательном и хорошем. Но пока это сложно. Что мы сегодня послушаем?
Что послушаем? Послушаем Роберта Глэспера, который выпустил буквально на днях, выпустил новый альбом. Когда-то давно, в 2011 году, Роберт Глэспер, это пианист джазовый, наверное, был тем, кто, как это говорят, знаешь, game changer, то есть полностью изменил расклад музыкальный.
Uh-huh.
То есть, будучи просто пианистом, выпуская на Blue Note музыку, джазовую музыку в формате джазовых трио, он как-то переключился, создал проект Robert Glasper Experiment и выпустил первый альбом в 2011 году, который назывался Black Radio. И это был такой новый вообще импульс для него, для рекорд-лейбла Blue Note, где был такой эксперимент по соединению джаза, хип-хопа, R&B, соула, где в каждом треке используются приглашенные вокалисты. Ну, в этом смысле это был эксперимент, чтобы, знаешь, перенести социальные реакции, да, на ту несправедливость, которая происходила в Америке и происходит в Америке уже, и происходит по всему миру сейчас. Вот. В общем, он перенес просто на новое поле, на поле, грубо говоря, поп-музыки, да? In America, no cap in America. If you're black
and a finger snap, they the black in America. Кажется, как будто это современный, классный рэп-альбом, который бы записал какой-нибудь Anderson .Paak, например. Просто, немножко переаранжировав все внутри там своего какого-то коллектива. Короче, это такой современный рэп-альбом, который все то, о чем мы все время говорим, что джаз в себя вобрал прям полноценно рэп и R&B, и что вот это теперь такое совсем неделимое нечто. Вот, и здесь и такой состав интересный еще музыкантов. Например, есть классик вообще хип-хопа 90-х, это Q-Tip.
Я этого Q-Tip помню только по очень популярному треку с Chemical Brothers, с альбома Push the Button, кажется, еще в 2005 году.
Я его, знаешь, как обнаружил для себя когда-то, 150 лет назад. Точно так же, как и внезапно обнаружил D'Angelo. Такой есть такая легенда, soul, наверное, R&B, правильнее сказать, 90-х.
Soul и R&B. Ну, там
да, так. В общем, вот такой вот он, да, разносторонний, можно сказать, да, товарищ. Вот, потом, и, в общем, каким-то образом я там, мне очень нравилась его музыка, и я как-то так сам собой внезапно вышел на этого Q-типа. На самом деле, очень разносторонний альбом, в смысле того, что здесь есть и место для каких-то очень интимных, камерных треков, где минимальное количество каких-то инструментов, какие-то переклички рэпа и соулового вокала женского, да, и есть какие-то такие довольно-таки движовые треки, где много от такого современного рэпа и с обработкой вокала соответствующей. Там вот есть, например, такой, знаешь, напомнила тут один трек Black Superhero. Он очень напоминает. Есть такой Тоби Нуингве. Это мужик, который выступал не так давно на Tiny Desk. Есть знаменитый такой канал NPR. Вот, на Ютубе можно найти. В общем, это все как раз такая, как будто бы одна и та же история, где очень крутые джазовые музыканты в такой коллаборации с рэпером, который как бы выступает фронтменом, делают невероятную такую классную, очень гармоничную смесь джаза, рэпа, точнее, не смесь, а это просто как бы такой единый организм, очень классный, крутой. Несмотря на внешнюю какую-то коммерческость, да, все-таки там треки в основном, там, у них даже длительность от 4 до 6,5 минут. Это явно не радийные форматы, да. Внешне, если там как-то скакать по трекам, да, не вслушиваясь, кажется, как будто это какая-то такая просто хорошая попсовая, хороший попсовый альбом. Но если вообще вдаваться в детали и действительно посвящать какое-то нормальное время, да, каждому треку, то можно увидеть, насколько там просто на придумки богатая композиция каждая. Крайне тоже рекомендую. Гриша, спасибо за то, что он откопал такой алмаз.
Тут откапывать его не пришлось. Это супер-хит. Об этом сейчас все джаз-ориентированные платформы говорят. И любой альбом Glasper — это серьезный, мощный, как бы, альбом, где ты не знаешь, чего ожидать, на самом деле. Mm-hmm. Здесь, в данном случае, исходя из названия, было все понятно, потому что концепция была уже создана на альбоме, собственно, Black Radio 1 в 2011 и Black Radio 2 в 2013. Только тогда это был проект, который назывался Robert Glasper Experiment. Сейчас он закончился, и Black Radio 3 уже вышел под просто именем Роберта Глэспера. В какой-то момент, вот в 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, плюс-минус вот в это вот все 20-летие, вся социально значимая музыка ушла в хип-хоп. Это были в 90-х и Cypress Hill, и Public Enemy, и подобные музыканты. Джазовым исполнителям просто неинтересно было заниматься социальной тенденцией. Они искали новые техники, они искали себя в арт-пространстве, но не углублялись какие-то социальные активистские значения. И вот в какой-то момент у джаза просто не осталось выбора. Если музыканты хотели все-таки оставаться социально значимыми, вот, им нужно было что-то делать, что-то сильно менять. И пришлось, тут на самом деле пришлось не в плохом смысле, а в хорошем, соединяться как-то, да, быть более гибкими и подвижными. То есть вбирать в себя другие направления, назовем это черной культурой. Да, это хип-хоп, соул, R&B, фанк. Все это как-то соединять, приглашать музыкантов с других параллельных платформ, с других параллельных площадок. Так появилась идея Black Radio изначально. То есть говорить о социальных важных вещах. Ну, важных для кого? Конечно, для черного населения Америки. Не для нас. Хотя, на самом деле, для всех это важно. Здесь соединены просто разные пространства. R&B, джаз, соул, фанк и так далее. Каждый трек — это песня с новым вокалистом. Многие музыканты остались те же самые, что и были на первых двух релизах. Ну, там, например, Common, известный такой душевный хип-хоп-исполнитель, он был еще в самом начале, с ним Glasper часто сотрудничает. Он здесь исполняет Layla Hathaway, R&B-певица, она тоже вернулась, и многие музыканты вернулись. Но тут же есть также и новые музыканты, D-Smoke, хип-хоп-исполнитель, и те инструменталисты, с которыми Glasper сотрудничал все это время, в том числе и его постоянный барабанщик Крис Дэйв, который, кстати, вот ты упомянул D'Angelo. Mm-hmm. У этого D'Angelo есть группа.
Yeah.
Ну, была, по крайней мере. D'Angelo and the Vanguards. Вот Крис Дэйв там, собственно, стучал. Это очень уникальный барабанщик с своим собственным стилем. Как минимум, у него даже техника необычна, потому что его тарелки кастомно разрезаны по спирали. Ну, в общем, это специфический, только ему присущий звук. Вот так. Здесь Джастин Тайсон, барабанщик, помимо Криса Дэйва, в некоторых треках используется то один барабанщик, используется то другой. Он из группы, в которой Glasper вот выпускал альбом, и в котором мы поговорим позже, да, в широком нашем, ну, полноценном подкасте, это которая R plus R equal Now.
Надо здесь оговориться, что этот разбор альбома будет у нас в одном из следующих выпусков. На самом деле у нас целых 2 или 3 выпуска стоят на таком неком стопе из-за того, что мы не знаем, если честно, как их в такой ситуации можно выпускать, потому что там у нас шутки-прибаутки, и как-то сейчас это не совсем в тему. Такое небольшое отступление.
Ну, мы выпустим все только позже.
Мы выпустим обязательно, да. У меня было на всем протяжении прослушивания было ощущение, что это какой-то это альбом, который судьба которого предрешена.
Более того, первый Black Radio, да, mm-hmm. который еще Robert Glasper Experiment, был настолько удачный, настолько он откликнулся у всех, вот это вот эксперимент в буквальном смысле, mm-hmm. по соединению всего, вот, что он получил Грэмми как лучшее R&B-исполнение. И в дальнейшем Glasper постоянно залетает в какие-то номинации, в Грэмми, другие награды и так далее. То есть он, конечно, работает уже в мейнстрим-среде. Знаешь, что самое главное, что здесь кроется? В том смысле, что... Ну, я опять про свою социальную тематику, потому что здесь все-таки акцент частично сделан на ней. На первых альбомах этого акцента было больше, сейчас его меньше, потому что, ну, Glasper понял формулу. Mm-hmm. Да? Вот. Если ты хочешь достучаться до большего количества людей, ну, используй более популярные формы. Да, если тебе есть что сказать, и если сказать важное для своего народа, для своей культуры, для всего остального мира, говори это на максимально широких платформах, говори это максимально доступным языком. Если ты будешь говорить языком условного андеграундного джаза или андеграундной музыки,
твой месседж, да, не дойдет. Да,
твоя ниша будет просто маленькая. Да, месседж дойдет, но только для малой аудитории.
Mm-hmm.
И Роберт Гласпер так и сделал. Он всегда был более таким, значит, стандартным джазовым пианистом. Да, с отличной техникой. Но он всегда хотел чего-то большего. И это вот его желание помогло сформулировать новую идею в виде проекта. Эксперимент здесь в смысле, не в смысле экспериментальной музыки. Музыка не экспериментальная, она очевидная. Mm-hmm. Вот. Это просто название его проекта. Вот. Эксперимент, который удался. Коммерческая культура – это не всегда плохо. Это все-таки культура. Она может быть рабочей. У нее может быть определенный эффект. Вот. Поэтому в данном случае это, мне кажется, у Гласпера правильный выбор. Он работает вот в этом направлении. Хотя, знаешь, многие до сих пор отказываются признавать его вот в этой, на этой территории и видят в нем только классического джазового пианиста. Ну, который играет свой contemporary jazz, там, постбопы и так далее, и не парится. И вот знаешь, что меня очень смутило? Еще до пандемии, году в 17-м или 18-м, Glasper приезжал в Москву на фестиваль, устроенный Игорем Бутманом. Игорь Бутман делал фестивали каждый год джазовой музыки, такой максимально академический, максимально строгий, максимально каноничный джазовой музыки. Если это американский джаз, то это обязательно уклон в 30-е, 40-е годы, в боп, в звук Чарли Паркера, там, и Дизи Гиллеспи, еще вот этих вот музыкантов, которые были там черти когда на заре. Вот. И он приглашал Роберта Глэспера. Ну, конечно, он приглашал его в формате джазового трио, чтобы они просто поиграли на сцене консерватории и поехали обратно. Вот, это странно, да, вот это отказ видеть в нем прогрессивного музыканта и желание видеть только консервативного музыканта. Ну, а Гласпер что, позвали, поехал. Хотя, если бы он приехал самостоятельно, если бы был другой привоз, если был это формат Robert Glasper Experiment, с, может быть, с какими-то сторонними музыкантами, да, может быть, с другой, как бы, программой, ну, сильно другой программой, он бы, знаешь, он бы собрал бы больше людей и достучался бы, да, и молодежь бы пришла.
В общем, берите, слушайте, не прогадаете.
Ссылки на все альбомы будут в описании подкаста.
Угу. А мы переходим к следующему герою. Это Эммануэль Уилкинс.
Эммануэль,
не знаю. Ну окей, пускай он будет Эммануэлем. Почему бы и нет? Что это за парень и почему мы его выбрали сегодня?
Ну, выбрали, потому что у него вышел новый альбом. Всего лишь второй в его карьере, а он считается одной из самых главных и восходящих звезд в американском джазе. Он выпускается на рекорд-лейбле Blue Note Records. Это его уже второй альбом. А первый альбом, который был в 2020 году, «Омега» называется, он, по мнению, по-моему, критиков с «Нью-Йорк Таймс», был лучшим джазовым альбомом 2020 года.
Повторил ли он успех первой пластинки, как тебе кажется?
Ну, он немножко все видоизменил, да. Если на первом альбоме была сюита из 4 частей, то на новом, который называется... Да, ну, кстати, мы не сказали название альбома. Альбом называется «The Seventh Hand», «Седьмая рука». Это, кстати, какое-то библейское значение, библейский синомен. Я в подробности не вдавался. Но это отсылает к религии. Так же, как и картинка альбома отсылает нас к ритуалу крещения. Очень быстрое начало, очень бодрое, мощное начало в первом треке. Дальше понижение темпа до мелодии, свойственных радио джаз, да? Где ты услышишь что угодно, кроме джаза. И что? А в конце, в седьмом треке, который называется «Lift», который идет 26 минут, и как сам Уилкинс говорит, что эта композиция, когда они играют ее вживую, она может быть и 10 минут, может быть и 40, они ее по-разному играют, как получится. Потому что как это происходит? У них нет четкого, конечно же, никакого нотного листа. Да, то есть есть просто...
Гармония, они...
Да, есть какие-то наброски, да, есть размеры, ритмы и так далее. То есть пространство для импровизации всегда остается на усмотрение каждого музыканта. Потому что все они, весь этот квартет, особенно хочется, знаешь, кого мне выделить пианиста Тома Митча. Особенно в последнем треке «The Lift», который играет, конечно, рваными такими партиями в духе фри-джаз-музыкантов. И вот, кстати, этот трек, он сильно дисгармонирует со всем альбомом. Он скатывается прям для авангардного, до фри-джазового звука. Это прям на грани. Потому что там и скрежет, там и такие шепоты, ну, выделенные саксофоном. Там прям резкость звучания выделяется. Там постоянно меняются ритмы, постоянно скачет... в общем, движение, ну, знаешь, оно очень пульсированное. Это такой трек вообще не для радиоджаз. И его длина 26 минут нам об этом
тоже
говорит. Ну,
вряд ли, да, на радиоджаз на 26 минут.
Вот это мне показалось интересным, знаешь, то, что у тебя начало альбома бодрое, резкое, потом все это постепенно скатывается в такое меланхоличное звучание. В одном треке, кстати, мы слышим приглашенных музыкантов, точнее, в двух треках. В одном это барабанщики, африканские барабаны.
Там перкуссия,
так короткий. Второй трек очень красиво, да, такой полиритмичный барабан звучит.
Ну, кстати говоря, да, этим очень как-то отличает от какого-то вот такого вот, скажем так, форматного джаза, да, для радиоджаз. Очень сильно и отличают эти композиции.
Еще, знаешь, там есть приглашенная флейтистка в последних в пятом и шестом треке используется флейта Елена Пиндерхьюз, кажется, такой сложной фамилии девушка. Она часто мелькает в разных альбомах, в том числе у Глэспера она будет, но не в Black Radio 3, а в каких-то других предыдущих альбомах. И ее звук мягкой флейты вот как раз-таки отсылает к такому, знаешь, успокоительному звуку, да, который его делает более таким мягким и таким софтовым. — А вот последний трек, да, он все опять все, всю эту гармонию разрушает, потому что он, конечно, супер мощный. И если «Омега», первый альбом, был в социальную сторону, то здесь, мне кажется, альбом в какую-то религиозную сторону. Mm-hmm. Это тоже сюита, как, например, и «A Love Supreme» Джона Колтрейна. И тут прям, на самом деле, есть параллели и в звуке, и в мессендже. Вот это тоже попытка говорить на языке, который, правда, был еще... который был уже в 60-е годы, на котором говорили в религиозных целях, говорили с Богом. Это язык авангардного джаза, язык спиритуал-музыки, да, который Джон Колтрейн использовал и разрабатывал в том числе. И это уже духовная тематика. И здесь вот Уилкинс пытается тоже вернуть этот язык. Но не просто повторяя Колтрейна, это как-то было бы странно, а, конечно же, усовершенствуя, пытаясь его наработать, использовать уже новые техники, новые возможности гармонии музыки.
Единственное, что здесь, конечно, мне кажется, его не роднится... Вот послушайте первый подкаст про Колтрейна. Мы отдельно разговаривали. Здесь я как раз не услышал, знаешь, того, о чем мы беседовали в прошлый раз. Это именно, о том, что, например, через духовые в «A Love Supreme» мы вот слышим это как раз-таки там проговаривание какой-то молитвы и все такое, вот вход в какой-то транс. Все же здесь нет, мне кажется, чего-то такого.
Большая часть альбома, большая часть альбома, наверное, да. Хоть он и сильно разноплановый, вот первые треки жесткие, последний невероятно серьезен. Вот, и тоже разный, потому что все-таки звук за 26 минут сильно будет меняться от гармоничного до дисгармоничного. Вот, все равно, конечно, альбом про какие-то свойственные Америке, свойственные американскому югу, религиозные аспекты.
И следующая пластинка, что это у нас будет?
Третий альбом, да, это норвежский коллектив «Кортекс». Во-первых, мы никогда еще, по-моему, не говорили...
О норвежском
джазе. Да вообще о европейском, кроме Шабаки Хатчингса. За все это время мы не упомянули ни одного европейского музыканта.
А вот внезапно. И почему в итоге?
Ну, начнем с того, что это не новый альбом. Это альбом аж 2020 года.
Так.
И более нового альбома коллектива не выходило. Это последняя пластинка этого коллектива. Более того, у этого коллектива мог бы состояться концерт 6 марта в Москве. Но он по понятным причинам не состоялся. Хотя, знаешь, даже если он был состоялся, я бы лично, наверное, и не пошел бы. Не то было состояние. И сейчас оно не то.
Сложно сейчас представить себе ситуацию, когда ты сможешь выпустить весь этот контекст, который витает тут в воздухе, и пойти спокойно...
Освободиться от всей этой тревоги, да, и без задней мысли спокойно пойти наслаждаться музыкой. Такое ощущение, что этого уже вообще не будет. Что все, что это было, это осталось где-то там, далеко, в прошлой жизни.
Да, как будто
а сейчас у тебя не будет ничего.
Музыки уже нет. Но на самом деле это, конечно же, не так. Все-таки мы... Все заканчивается, и это тоже. Будем надеяться, что закончится. И
просто, знаешь, я думаю, что у всех разные... все по-разному реагируют на происходящее. И переживать это происходящее, да, это военные действия, ситуацию на Украине, ситуацию в России сейчас, всем помогает разное. Кто-то зацикливается на проблеме, кто-то читает постоянно новости и находясь вот в потоке информации, и в какой-то момент это ему помогает. А кто-то, наоборот, хочет как-то отвлечься, хочет найти какой-то контент, чтобы отвлечься от чтения новостей.
Угу. Вот. Которые просто отовсюду на тебя летят. Даже если ты выключаешь мессенджеры.
А жизнь в мире, она все-таки на месте не стоит, она также идет.
Угу.
Джазовые музыканты, любые другие музыканты, музыка, кино, фильмы.
Продолжаются.
Культурные явления, да, они никуда не ушли, они все есть, в целом продолжаются. И вычеркивать себя вообще из подобного контента, подобного потока культуры, я не считаю, что это правильно. Поэтому и мы говорим про музыку сейчас. Однако, возвращаясь к «Кортекс» и концерту, который не состоялся, для меня, если бы я пошел на этот концерт, если бы он состоялся, это был бы лучший концерт за всю пандемийную историю, да, потому что в пандемию никого нам в Россию не привозили, а это был бы лучший концерт. Во-первых, я на этих музыкантах уже был. Это было тоже в Москве, в клубе «Дом». 7 лет назад. Вот они уже приезжали. Я ходил, это было, ну, великолепное шоу. И сейчас, конечно, очень жаль, что его не будет. Ну, давай хотя бы просто о нем поговорим и вставим пару фрагментов.
Что мне очень понравилось реально, ну, вот что я запомнил из того, что из прослушанного в этом альбоме, очень сильно выделяется лично для меня это духовые секции, которые там действительно, их импровизации просто какие-то невероятные.
Ну, кстати, все композиции, ну, пишут, ну, если это можно назвать, там даже тоже нет, конечно, как таковых нот, это все импровизации в буквальном смысле, однако рамки какие-то, они установлены. И это пишет все Томас Йоханссон, трубач. Вот такой, все, каждый музыкант, и вот Томас Йоханссон, и Кристоф Бер Альбертс, это саксофонист, их импровизации, на самом деле, особенно такие диалоги между саксофоном и, ну, между духовыми инструментами, саксофоном и трубой, они, в общем-то, вдохновлены старой музыкой 60-х годов. То есть это тот же контекст, в котором были Орнет Колман, Дон Черри, когда у них был этот вот легендарный квартет Орнета Колмана, когда фри-джаз только зарождался, да, в конце 50-х годов. Вот этот звук, который был тогда у американцев 50-х годов, сейчас используют норвежцы, вот, в лице группы Cortex. И, в общем-то, звучит это по-прежнему актуально, свежо, драйвово. Но, наверное, нет здесь какого-то социального аспекта, который тогда вкладывали музыканты в свою музыку. Сейчас, конечно, это техника. Красота звучания. Вот, то есть они, кстати, несмотря на то, что они играют авангардный джаз, такой достаточно резкий, шустрый, быстрый, вот, они все-таки позиционируют себя, знаешь, как они сами говорят, авангард джаз-пари. Ну, то есть, типа, авангардная музыка для вечеринок. Вот так. То есть в их звучании есть какая-то такая все-таки легкость. Ну, доступность для большой аудитории. Хотя контекст и основа, которую они берут, с которой они вдохновляются, это все-таки американцы 60-х годов, конкретно Орнет Колман, Дон Черри, Чарли Хейден, Билли Хиггинс, эти вот легендарные музыканты в рамках квартета своего тогда.
И, в общем, если вам вдруг захочется попробовать хотя бы, да, переключиться, как-то выпасть хотя бы ненадолго из потока негативных новостей, Cortex в этом смысле могут вполне себе помочь.
Ну, я их, значит, включил в нашу подборку не потому, что это какая-то не потому, что это какая-то актуальная музыка сейчас, да, а потому что это для меня такой отличный момент, такой концерт, которого не было.
Будем надеяться, что однажды Cortex все-таки доедут до нас или...
Кто угодно. Ну, или я кто надеюсь, угодно. Что кто угодно доедет до нас. А доехать они могут только когда все это закончится.
Хорошей музыки желаем вам, мирного сосуществования и до новых встреч. Это был подкаст Talk About Jazz. Сегодня дайджест. Гриша, что скажешь?
Всем пока. Talk About Jazz.